Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабченецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Экономика России, возможно, достигла дна кризиса. Нового спада нет уже 2 месяца подряд, отмечают в Министерстве экономического развития. Дно, возможно, и двойное, возражают эксперты. Резкие шоки конца прошлого, начала нынешнего года, падение цен на нефть и курса рубля, а также западные санкции, российская экономика уже абсорбировала, поэтому нынешняя хрупкая стабилизация была вполне ожидаемой. Однако вторая волна падения цен на нефть и, как следствие, ослабления рубля может ее разрушить, не говоря уже о вариантах, не исключающих дальнейшего снижения цен на нефть. Сыр, который не сыр. От 45 до почти 80% продаваемого сегодня в России сыра является фальсифицированной продукцией. К такому выводу пришли эксперты Россельхознадзора по результатам проведенной в течение нескольких месяцев проверки в магазинах разных регионов страны. Впрочем, в другом надзорном ведомстве Роспотребнадзоре, как и в Национальном союзе производителей молока, долю фальсификата на рынке сыров считают в разы меньшей, не более 20-25%. В августе Россия вступила во второй год действия продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на международные экономические санкции против нее. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Спад экономики России, возможно, достиг дна, не исключают эксперты Всемирного банка. В очередном докладе об экономике России, представленном в минувшую среду, они в частности отмечают, опережающие индикаторы внутреннего спроса и результаты опросов деловой уверенности за третий квартал года указывают на зыбкую стабилизацию экономической активности. Это может свидетельствовать о том, что Россия достигла дна, однако дальнейшее снижение цен на нефть и или усиление волатильности валютных курсов могут отложить восстановление устойчивого роста. Конец цитаты. При этом базовый прогноз Всемирного банка предполагает сокращение объема ВВП России в 2015 году на 3,8%, а в 2016 году на 0,6%. И лишь на 2017 год прогнозируется рост на 1,5%. Днем ранее Министерство экономического развития России представило свой прогноз текущей ситуации в национальной экономике по итогам первых 8 месяцев года. Из него следует, что в августе, как и в июле, помесячный экономический спад оказался нулевым, то есть объем ВВП не сокращался 2 месяц подряд. Тем не менее, полагают эксперты, о достижении экономикой дна спада говорить рано. Оно может оказаться и двойным. После резких внешних шоков экономика, сильно зависимая от них страны, обычно достигает дна очередного своего спада примерно через 9-12 месяцев, показывают многие экспертные расчеты. В случае России пики сразу нескольких шоков сошлись в четвертом квартале прошлого года и начале нынешнего. И двукратное падение цен на нефть, и западные санкции, и двукратное же ослабление рубля. Если следовать логике упомянутых расчетов, то дна очередного кризиса российская экономика должна была достичь как раз осенью 2015 года. И оценки Министерства экономического развития за июль и август вроде как раз об этом и свидетельствуют. Однако то, что экономика, как полагают эксперты министерства, уже 2 месяца подряд не сокращается, может означать как достижение дна, так и всего лишь временную приостановку спада, который может возобновиться, полагают эксперты, к которым мы обратились в связи с представленными Всемирным банком и Министерством экономического развития оценками. Из Москвы ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Алексей Девятов.
Но я думаю, что те большие шоки, которые были в конце прошлого года и в начале этого года, экономика уже абсорбировала. И с этой точки зрения совершенно закономерно то, что мы видим некоторую хрупкую стабилизацию вот последнее время. Проблема здесь в том, что летом мы столкнулись с очередным девальвационным шоком, который, в общем-то, не был таким уж большим по сравнению с теми минимумами, которые были достигнуты зимой. Но, тем не менее, вот этот вот второй, менее значительный девальвационный шок, он может привести к тому, что вот это хрупкое дно окажется двойным, и экономика дополнительно снизится в ближайшие месяцы. Я думаю, что это будет не слишком большое снижение, но, по всей видимости, некоторые более ранние прогнозы придется корректировать в сторону снижения.
Также из Москвы главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, изменение внешних условий или падение цен на нефть влияет на российскую экономику с определенным лагом. До недавнего времени мы полагали, что дно текущего кризиса может прийтись на второй квартал этого года. И те данные, которые сейчас вышли по июлю и по августу, действительно показывают, что это вполне могло бы быть так. Однако второй эпизод снижения цен на нефть ниже уровня $50 за баррель, конечно, ставит под сомнение перспективы российской экономики в оставшейся части года. В связи с этим мы думаем, что еще рано утверждать, что мы прошли какое-то дно. На наш взгляд, более вероятно, что какого-то ярко выраженного дна у этого кризиса не будет. Скорее всего, экономика просто покажет слабые результаты и в третьем, и в четвертом кварталах этого года. Во всех этих периодах мы ожидаем падения годовых темпов роста ВВП более чем на 4%.
То есть не сильно меньше, чем было во втором квартале, когда спад составил 4,6%.
Во втором квартале годовой темп роста ВВП снизился более чем на 4%. Мы ожидаем, что подобная динамика сохранится и во второй половине года, когда снижение ВВП составит тоже более 4%. Поэтому, если какое-то дно у этого кризиса и будет с точки зрения экономических показателей, то оно будет очень невыраженное и, скорее всего, оно будет распределено более-менее равномерно. Слабые показатели будут наблюдаться и во втором полугодии этого года.
Примерно 70% общего объема экономики России приходится на две главных составляющих. Потребительский спрос – это более 50%, и внутренние инвестиции – примерно 20%, то есть вложение компаний и предприятий в собственное развитие. Пока признаков возобновления роста как того, так и другого не видно. Скажем, реальные доходы населения, которые и определяют, по сути, потребительский спрос, в августе оказались почти на 5% меньшими, чем в августе прошлого года, согласно представленным в минувший вторник оценкам Росстата, а реальная среднемесячная зарплата, то есть с учетом инфляции, почти на 10% меньше. В условиях резкого сокращения нефтяных доходов бюджета пенсии и социальные пособия в стране были повышены намного меньше, чем выросли цены. Это ускорило уже тревожную тенденцию повышения уровня бедности, который повысился с 13,1% в первом полугодии 2014 года до 15,1% в первом полугодии 2015 года, отмечается в последнем докладе Всемирного банка. В свою очередь, внутренние инвестиции российских компаний, по данным Росстата, за первые 8 месяцев года сократились на 6% к уровню января-августа прошлого года. То есть по двум крупнейшим составляющим российской экономики реального роста пока ожидать трудно. Более того, продолжающийся спад потребительского спроса формирует своего рода замкнутый круг. Сокращаются объемы производства компаний и предприятий, следствием чего становится дополнительное снижение доходов населения, приводящее в итоге к новому сокращению его спроса. С другой стороны, не исключено, что чисто арифметически в российской экономике уже в ближайшие месяцы может быть отмечен и некий рост, исключительно за счет низкой базы осени прошлого года, когда он уже был близким к нулевому. Алексей Девятов, Центр экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы, Москва.
Но я думаю, что у нас все-таки какое-то снижение в ближайшие месяцы будет за счет второго девальвационного шока. Но в целом, конечно, нужно признать, что потребительский спрос остается слабым, и я думаю, что он будет оставаться достаточно слабым. С этой точки зрения эффект базы это сейчас в России будет, ну, один из основных драйверов экономического роста, если так угодно. Но, в принципе, все не так уж и плохо, потому что отчасти девальвация обеспечила рост прибыли российских предприятий довольно существенный, особенно весной. Я думаю, что частью этих прибылей предприятия поделятся со своими работниками. И думаю, что все-таки определенное оживление спроса мы постепенно увидим на горизонте, может быть, 6-8, может быть, даже 12 месяцев. Но при условии того, что, конечно, не будет каких-то новых шоков. Думаю, что в ближайшие полгода вряд ли мы можем рассчитывать на рост российской экономики. Скорее всего, будет умеренное снижение, которое связано со вторым девальвационным шоком этим летом.
Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Действительно, в этом году экономика России подстраивалась под сильные изменения внешних условий, и мы видели отрицательные темпы роста ВВП. В следующем году мы полагаем, что темпы роста ВВП действительно могут выйти в положительную область, но все-таки какие-то внутренние источники роста еще за такой короткий период времени не будут сформированы. Пока не стоит ожидать сильного роста внутреннего спроса и, соответственно, темпов роста ВВП в следующем году. В качестве примера, по нашим оценкам, мы ожидаем, что в следующем году потребительский спрос мог бы вырасти примерно на 1%, а инвестиционный спрос чуть более чем на 2%. После падения этих показателей на 7,11% в этом году это весьма слабые результаты.
Очередное падение цен на нефть, случившееся в последние месяцы и вызвавшее новую волну девальвации рубля, заставило многих экспертов пересмотреть свои прогнозы относительно перспектив роста экономики России в 2015 году, сделанные еще в конце весны, начало лета. Вы тоже их изменили? Алексей Девятов.
В конце мая этого года мы опубликовали прогноз, в котором предусматривали снижение российской экономики в этом году на 3,3% и слабый рост на 0,9% в следующем году. Я думаю, что эти прогнозы нужно будет немножко откорректировать вниз с учетом снижения цен на нефть в последние 2-3 месяца, с учетом девальвации рубля. Я бы, наверное, говорил, что в этом году прогноз придется снизить до 4% падения ВВП. А в следующем году, может быть, мы увидим совсем слабый рост в районе 0,5%.
Олег Кузьмин.
Наши прогнозы на 2015 год мы не меняли сильно в течение года. До недавнего падения цен на нефть мы ждали сокращения выпуска на 3,6%. Наш текущий прогноз предполагает падение ВВП на 4% в этом году. Мы более заметно поменяли прогноз на 2016 год. Ранее, ожидая более высокие цены на нефть, мы полагали, что рост может составить около 2%. Сейчас мы не видим возможности для роста более 1%, исходя из того, что цены на нефть могли бы вырасти до $60 за баррель в следующем году. При $50 за баррель мы ожидаем очень слабого положительного роста порядка 0,2-0,3%.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Алексей Девятов и главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Сыр, который не сыр. От 45 до почти 80% продаваемого сегодня в России сыра является фальсифицированной продукцией. К такому выводу пришли эксперты Россельхознадзора по результатам, проведенной в течение нескольких месяцев, проверки в магазинах разных регионов страны. Впрочем, в другом надзорном ведомстве, Роспотребнадзоре, как и в Национальном союзе производителей молока, долю фальсификата на рынке сыров считают в разы меньшей, не более 20-25%. В августе Россия вступила во второй год действия продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на международные экономические санкции против нее. Еще со времен СССР в структуре поголовья крупного рогатого скота в стране сохраняется абсолютное доминирование молочных пород над мясными. Доля последних, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка в Москве, составляет лишь примерно 10%. Для сравнения, в странах крупнейших в мире производителях говядины, таких как Соединенные Штаты или Бразилия, доля мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота превышает половину. Однако, несмотря даже на такую структуру поголовья, собственного молока в России по-прежнему не хватает. А потому наиболее уязвимыми с точки зрения значимости импорта остаются сегменты сыров и сливочного масла, требующие больших объемов молочного производства. И, например, в общем потреблении масла в стране доля импорта до введения продовольственного эмбарго составляла около 30%, а крупнейшим его поставщиком была Новая Зеландия, под российские контрсанкции не подпавшая. Из Москвы независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова.
Что касается масла, то здесь не столь ужасная ситуация, как с изделием. Во-первых, из-за падения доходов населения упало потребление масла. Оно сократилось примерно на 18%. Увеличила свои поставки Беларусь, что немножко дало возможность ресурс этот восстановить. Что касается Новой Зеландии, которая не находится под санкциями, то объемы роста поставок не столь значительны, так как в 2013 году в Новой Зеландии были проблемы с ботулизмом, который был обнаружен в детском питании. И Россия закрыла поставки из 9 предприятий из 11 аккредитованных. Понятно, что они уже работают в нормальном режиме, но, к сожалению, до сих пор наши службы не смогли договориться, и эти предприятия остаются закрытыми.
Тем не менее, как вы сказали, объемы импорта масла из Новой Зеландии выросли, хотя и незначительно. А из других стран?
Из других стран, типа Аргентины, Уругвай, поставки выросли, но тоже незначительно. Тем не менее, недостатка масла на наших прилавках не ощущается. Здесь нужно отметить такую вещь, что если раньше на прилавках было импортное фасованное масло, финское, новозеландское, там под их брендами, то сегодня импортного масла не увидишь, хотя оно по-прежнему поступает в страну.
Что это значит? Его как-то перерабатывают, то есть используют как промежуточное сырье?
Это значит, что оно все идет в блоках, и основными его потребителями являются те же молочные предприятия, которые закупают это масло 82,5%, и зачастую его не просто фасуют, а сначала его бодяжат, то есть доводят пальмовым маслом до 72,5% и затем уже реализуют. Вероятно, именно этим и можно объяснить прирост производства, собственного производства на 7%. Ну, если не на все 7, то на несколько процентов именно за счет вот такого эффекта. Но, как обычно бывает в периоды падения спроса, когда доходы падают, самым уязвимым становится именно масло и жиры. Именно от них в первую очередь отказываются. Поэтому сегодня не ощущается недостатка масла в магазинах, другое дело его качество.
В самом начале вы назвали ужасной нынешнюю ситуацию в производстве сыров в России. Что же произошло, если иметь в виду сорта массового спроса?
Ну, наши сыроделы всегда мечтали о том, чтобы повысить таможенные пошлины. И когда мы вступили в ВТО, уже казалось, что последние надежды рухнули. И нам светит только снижение таможенных пошлин и увеличение объемов поставок сыров. Именно это выдвигалось как основная причина плохой работы нашего сыроделия – это невозможность реализовать собственную продукцию. И вдруг такой подарок, как эмбарго, когда все основные поставщики и страны-поставщики практически прекратили поставки. Что произошло? Во-первых, мы увидели резкий рост внутреннего производства на 27,5% за год эмбарго. Но одновременно по официальной статистике выросло и производство сырных продуктов на 24%. Я напомню, что годом ранее статистика показывала, что производство сырных продуктов, а это те же сыры, в которых часть молочных жиров заменена на растительные, выросло на 30%. Почему вдруг снизились вот эти объемы? Объясняется это все очень просто, потому что российские сыроделы пошли по самому простому пути, а именно они перешли на производство сырных продуктов, которые стали называть сырами.
То есть речь идет о подмене одной категории продуктов другой, но ведь существуют некие стандарты.
Согласно действующему техническому регламенту, к сырным продуктам относятся сыры, в которых молочный жир заменен на растительный в пределах 50%. Однако российские сыроделы не могут остановиться на этом показателе, и зачастую замены доходят и до 90%, и до 95%. У кого насколько хватит совести, тот настолько заменяет молочные жиры в сырах. И практически это уже даже не сырные продукты, а сыроподобные, имитационные сыры, как по-разному называют их в разных странах.
Со всеми вытекающими последствиями в части качества конечной продукции.
Качество продукции за год, который прошел со времени введения эмбарго, резко снизилось. Сегодня действительно эти сыры с трудом можно назвать сырными даже продуктами. Уровень фальсификации на рынке достигает 70%. Здесь можно говорить, собственно, вообще о крушении российского сыроделия. Жажда наживы настолько велика, что она не останавливает уже практически никого из производителей сыров. Честных производителей, которые производят достойную продукцию, ну, уже можно пересчитать по пальцам рук.
А если иметь в виду более дорогие сорта сыров, включая премиальный их сегмент?
Что касается импортозамещения дорогих качественных европейских сыров, то мы должны констатировать, что их мы заменить не смогли, как не смогла их заменить и Белоруссия. Нередко мы слышим, что наши вот стали сыроделы производить аналоги этих сыров, но, к сожалению, аналоги и тот сыр настоящий – это две большие разницы. Сегодня высокий ценовой сегмент, если и занят продукцией, то только по той цене, которая обозначена, но не по качеству продукта. И здесь, конечно, ситуация складывается так, что полки в магазинах сырной продукции заполнены, но потребитель приходит, смотрит и уходит. Эквивалентные замены настоящим европейским сырам он не находит.
Но попытки, сколь известно, предпринимаются, в том числе и отдельными фермерскими хозяйствами.
Да, отечественные сыроделы пытаются, как и белорусские основные поставщики иностранных сыров на наш рынок, пытаются расширить ассортимент, пытаются производить сыры высокой ценовой категории, элитные сыры. Попытки есть сделать и сыры с плесенью, и производить пармезан, и еще другие сыры. Но, к сожалению, это мы видим только результаты первых попыток, которые очень, ну, различаются от европейских сыров. Здесь никакого прорыва у нас нет. Даже фермерские сыры, которые пытаются производить наши фермеры, и здесь мы не видим особого прорыва.
Независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова. За 8 месяцев 2015 года общий объем импорта сыра в Россию сократился к уровню января-августа прошлого года почти в 10 раз, сливочного масла в 7 раз, молока в 5,5 раза. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Обратимся теперь к некоторым другим категориям продуктов. К концу 2014 года доля импорта в таких секторах продовольственного рынка России, как производство овощей открытого грунта, составляла 30%, а по овощам, выращиваемым в теплицах, 45%. Такие оценки приводились в обзоре Института аграрного маркетинга в Москве. Наш собеседник – директор этого института Елена Тюрина. Что в этом секторе менялось в течение первого года продовольственного эмбарго?
Введение санкций оказало положительное влияние на инвестиционную активность в производстве плодово-овощной продукции и овощей открытого грунта и тепличных овощей. То есть после введения санкций стало понятно, что именно по этим сегментам рынка отмечается очень высокий уровень зависимости от импорта. И в конце 2014-го, начале 2015-го мы видим рост инвестиционной активности. Причем здесь надо отметить, что новые проекты, которые сегодня реализуются, это более крупные проекты, чем предприятия, которые работали ранее. И можно говорить о том, что через 3 года производство плодово-овощной продукции, то есть овощей открытого грунта и овощей защищенного грунта, то есть типичных овощей, вырастет значительно. Но пока говорить о том, что доля импорта сократилась значительно, наверное, не стоит. Можно сказать только по овощам открытого грунта. То есть, если раньше доля импорта была 30%, то сегодня, ну, это порядка 28%, то есть 2%. Но думаю, что это первый шаг. То, что касается тепличных овощей, то доля импорта сократилась также 3%.
Можно ли говорить о том, что заметно изменилась география импорта в Россию таких овощей?
Да, изменилась география импорта, то есть выросли поставки из Турции, из Сербии. По овощам открытого грунта централизировал Египет, Азербайджан, поэтому здесь, в принципе, ситуация не сильно поменялась.
По вашим же данным, в секторе фруктов, семечковых и косточковых доля импорта к концу 2014 года составляла 62%, и это уже после того, как были прекращены поставки из Молдавии или стран Европейского Союза. Снизилась ли она теперь? Кстати, ровно в первую годовщину продовольственного эмбарго, то есть 7 августа, Россия вновь разрешила ввоз фруктов и ягод, производимых на ряде предприятий Молдавии.
Что касается семечковых, то есть это яблоки, груши, доля импорта, в принципе, осталась на прежнем уровне и составляет 59-60%. Но введение санкций опять же стимулировало рост инвестиций, и многие компании разработали стратегии развития производства семечковых фруктов. То есть это и белгородские компании, и компании Юга России. Программа рассчитана в среднем на 5 лет, и можно говорить о том, что доля импорта сократится до 35%. А то, что касается географии, выросли поставки из Турции, увеличились поставки из стран Латинской Америки и из Сербии.
Елена Тюрина, директор Института аграрного маркетинга, Москва. Итак, Россия вступила во второй год действия контрсанкций, запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших международные санкции против нее. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!